Сегодня у нас вечеря Господня. И тема проповеди так и звучит. Вечеря с рассуждением о теле Господнем. Вас волновал раньше этот вопрос, что значит рассуждать о теле Господнем? Почему нам важно принимать участие в вечере Господнем, рассуждая о теле Господнем? Да, потому что там сказано, мы сейчас с вами будем читать, кто ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем, тот ест и пьет недостойно, и оттого, в Библии сказано, многие из вас больны и даже умирают. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 11 глава, и прочитаем с 27 по 34 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, прочее же устрою, когда приду». Я специально прочитал вот этот отрывок немножко дальше, чем обычно мы его читаем, чтобы обратить внимание на контекст. Мы уже не раз рассуждали на эту тему, что значит рассуждать, что значит судить о себе. Проблема в том, что мы все можем свести только к рассуждению о теле Иисуса Христа, в котором Он приходил на землю 2000 лет назад, и в котором был распят на земле. Это правильно, что мы рассуждаем о распятом теле Иисуса Христа. Смерть Господню возвещаем, потому что в Библии так написано, что мы таким образом смерть Господню возвещаем. Но если мы посмотрим в контексте, вот в этом отрывке, то здесь речь идет в более широком смысле. Здесь речь идет о церкви, потому что в Библии написано, что тело есть церковь. И вот в конце мы с вами прочитали, что «посему, братья, друг друга ждите». Да, и там проблема какая? Ели побыстрее, и кто-то оставался голодным. Мы будем дальше рассуждать об этом, что там происходило. Давайте мы прочитаем Ефесянам 1 глава 22-23 стих. И здесь написано о теле церкви, о теле Христовом. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его». То есть рассуждать о теле Господнем, это не только о теле Иисуса Христа распятого на кресте, но рассуждать о теле церкви. И по контексту мы сейчас с вами это увидим, что речь идет именно об этом. Я ни в коем случае не хочу умалить ценность и важность страданий Христа. Но Христос приходил и страдал на кресте не ради себя. А ради кого? Ради кого? Ради нас. Ради церкви. Понимаете, в чем дело? Христос кровью омывал пролитое не себя, а церковь. И поэтому мы должны, сосредоточившись на Христе, сразу же увидеть, ради чего Он это делал. А Он это делал ради церкви. Еще написано Колоссянам 1 глава 24 стих, здесь написано: «Радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которые есть церковь». Два места Писания, которые говорят о том, что церковь есть тело Христово. И рассуждать о теле Господнем, это значит рассуждать в целом о теле Иисуса Христа распятом ради тела церкви. И если мы не рассуждаем о теле церкви, мы едим и пьем недостойно. Вот такая может быть проблема. То, что Христос и церковь – это одно тело, это не аллегория. Не для красного словца сказано, это факт, это истинно так. И давайте посмотрим теперь на контекст этого отрывка из послания к Коринфянам, и вы увидите, что эта речь идет именно о церкви. Открываем первое послание к Коринфянам, читаем с 17 стиха. Здесь сказано: «Не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения». И дальше прочитаем. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других и есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Итак, мы видим, что речь идет о теле церкви. Первая проблема, значит, мы рассмотрели разделение. Кто-то почитает себя ценнее других, достойнее других, выше других. Вторая проблема, когда собираются недостойно, безразличие к насущным нуждам других в теле церкви. В церкви в то время были неимущие. Хотя они есть всегда и были всегда, но тогда социальные проблемы решались по-другому, не так, как сейчас. Пенсии тогда не было, социальной помощи не было, и эта проблема была более ярко и сильно выражена. Итак, в церкви были неимущие, которые просто голодали. И нормально поесть могли только в церкви. И, по-видимому, каждый приносил с собой пищу. Была вечеря Господня, которая происходила не так, как у нас сейчас происходит. Приходили и за одним столом собирались, ели. И во время этой вечери совершалась вечеря Господня. Вот так, как вот делал Иисус Христос со своими учениками. И они ели вместе. И каждый приносил с собой пищу. Но были неимущие, которые не могли что-то принести. И мы видим проблему, что кто-то поспешал съесть свою пищу. Он сам принес и сам и съел. И причем поспешал. Возможно, были опоздавшие. Мы читаем с вами, что друг друга ждите. Возможно, были опоздавшие. Они приходили, а уже все съели. Возможно, была такая ситуация, что столов было много, и на одном столе было больше, на том было меньше. И обычно люди кучкуются, мы знаем, да, по единомыслию, по единоверию, по способностям, по каким-то, да, и вот более богатые могли сидеть за одним столом, более бедные за другим. И эти богатые могли просто съесть, вместо того, чтобы только символически взять свой кусок, съесть и все отдать туда, зная, что там голодные люди, да. Павел поэтому пишет, что разве вы пришли сюда просто, чтобы поесть? Ешьте у себя дома. Возможно, кто-то просто стеснялся быстро есть, один общий стол, и он пришел, может, у него просто зубов нет, понимаете, проблема. Или еще какая-то другая проблема. Он пришел, он стесняется, потому что он ничего не принес. А кто-то принес. И вот он быстренько поел, вместо того, чтобы утешить его, сказать, брат, возьми и ешь сколько хочешь, чтобы он не стеснялся. Ну, можно дальше рассуждать об этом. Мы как бы не видим подробностей, но нам приоткрывается эта суть. И мы видим проблему. Проблему такую, да, насущную проблему в то время. Были неимущие, и церковь не заботилась о таких неимущих. И я не хочу сказать, что мы сейчас должны сделать именно так. Во-первых, нужно всегда брать насущную нужду и исполнять эту нужду, а не просто ритуально, символически только лишь подходить к какой-то проблеме. Мы можем для ритуала сделать совместную вечерю, да, совместную еду. Но у нас сейчас нет такой особой проблемы. Нет, если сейчас война, и возможно может случиться такая проблема. Все может быть. Настанет голод. И тогда эта проблема выйдет на первый план, и тогда мы будем это делать. Сейчас только ради одного ритуала это делать, я не вижу в этом смысла. Во-вторых, уже много веков церковь совершает вечерю Господню именно так, как мы сейчас делаем. И если я сейчас вдруг начну тут учить, что вот церковь 500 лет уже делает неправильно, а вот в Горской церкви мы сейчас или на Солнечном, да, будем там делать правильно, и мы теперь будем собираться и общие столы накрывать и так далее, то на что это похоже? Что я вроде бы как умнее, чем вот братья и сестры, которые прожили жизнь, да, и которые прожили жизнь в гонениях, кстати, да, и которые знали, что делать. То есть не спешите сразу же превозноситься над опытом, который был в церкви раньше. Мы должны подходить разумно к этому и видеть нужду, и исполнять эту нужду, а не просто ритуально что-то делать. Богу противно вот это вот слепое подражание без смысла, без рассуждения, кстати. И даже если мы сегодня пришли и съедим ритуально этот хлеб, вино и уйдем, так и не позаботившись друг о друге, не узнав о нуждах друг друга, не утешив друг друга, не помолившись друг за друга, то смысла в этом тоже никакого не будет. Мы не рассуждаем о теле Господнем. Главный смысл вечери, который мы берем отсюда, главный смысл – выражение единства всей церкви. Рассуждение о нуждах друг друга и помощь, и забота. Здесь нужно уточнить, что значит слово «рассуждать». Слово «рассуждать», оно, как и многие слова, потеряло в нашей жизни смысл. И мы думаем, что рассуждать – это просто поговорить. Но корень у этого слова – судить. Не просто судить на основании своих плотских каких-то мировоззрений, а судить на основании Слова Божьего. Итак, нужно не просто поговорить о проблемах друг друга, но нужно узнать и правильно рассудить, и принять правильное решение, и помочь тому, кто действительно нуждается. Ведь бывают такие люди и в церкви, и вообще в мире, и мы бываем плотские, особенно когда мы младенцы во Христе, когда мы больше всех кричим о своих нуждах. Но если порассуждать, то оказывается, что нужды у тебя не больше, чем у других, и нужно протягивать ножки по одежке, чтобы тебя бабушка-пенсионерка не тянула тебя, да, тебя здорового, а ты просто-напросто ленивый и не хочешь работать. Поэтому мы должны рассуждать в этом смысле. И поэтому написано в послании Петра, второе послание Петра, 1 глава, 5 стих, то сказано, что покажите в вере вашей добродетели, а в добродетели рассудительность. Но дальше Петр пишет в рассудительности воздержание, чтобы мы воздерживались от плотских своих рассуждений, а от плотских судов. Итак, бывают такие, которые просто ленивые, но много кричат. В Библии так, когда таких написано, которые бесчинствуют, да, сами только говорят, на самом деле бесчинствуют. Непомерно пользуются своими средствами, например, не умеют распоряжаться своими средствами, да. И вот они пришли в бедность, и потом они что-то требуют, доказывают, и говорят, что вы нас не любите. На самом деле, если посмотреть по доходах этой семьи, то она доходы имеет не меньше, чем, например, другая семья или третья семья. Или набрался кредитов на какие-то ненужные вещи, на какие-то игрушки. Человек набрался кредитов, а потом зубы на полку положил, есть ему нечего. То есть мы должны рассуждать о теле Господнем, рассуждать о наших нуждах и помогать нуждающемуся и вразумлять тех, которые вот совсем бесчинствуют. То есть должно быть все поистине, все с любовью, но справедливо, чтобы не обижать других. Чтобы не было так, что бабушка, которая сестричка, которая получает пенсию 900 гривен, и будет тянуть потом мужика, который не умеет распоряжаться своими средствами. Купил себе компьютер и играет там компьютерные игры. Ну, это утрирую так, упрощаю. Но такое бывает, к сожалению. Итак, смысл вечери Господней, собрания, когда мы собираемся вместе, собираясь друг друга ждите. Во-вторых, смысл вечери общения. Общение, рассуждение и взаимопомощь. Если мы собираемся только для того, чтобы съесть хлеб и вино и уйти, то мы недостойно приняли участие в вечере Господней. Еще одна проблема. Есть тенденция устраивать вечерю Господню без уважительной причины у себя дома. Он и пару христиан. Кто-то вообще делает вечерю Господню со своей женой и с детьми. Вопрос возникает, почему ты так делаешь? Почему, тебе мало? Или ты думаешь, что тебе нужно дополнительно еще один ритуал сделать этот, чтобы как бы тебе помогло, это как таблетка дополнительная, да? Ведь смысл, суть вечери Господней, собрание церкви и забота о нуждах друг от друга. Смысл вечери единства, единомыслия. О каком единстве идет речь, если ты считаешь себя обиженным, тебя, видите, отлучили, и ты делаешь вечерю Господню у себя дома, потому что ты понимаешь, что без вечери Господней вроде бы как нельзя, но и примиряться, и подчиняться, и смиряться не хочется. Хлеб и вино только тогда становятся вечерей Господней, когда за них молится вся церковь. Без особой нужды, без проблемы какой-то, смысла нет, они будут просто хлеб и вино. Если человек инвалид и прийти не может, то к нему придет пастор, потому что туда его снарядит вся церковь. А не потому, что я решил сам по себе дома устроить себе вечерю Господню, потому что гордость у меня не позволяет прийти. Или лень не позволяет прийти, или дела мои ненужные, пустые дела. Хлеб и вино тогда становятся вечерей, когда они здесь, посреди церкви. А если я пренебрегаю церковью, делаю себе дома вечерю, то это уже нарушение. Христос умирал не за одного человека, не за одного меня. Христос умирал за всю церковь. Я вообще не имею права рассматривать себя вне церкви отдельно, как отдельную какую-то ценность. Ефесянам 5 глава 25 стих мы читаем: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе, славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего подобного, дабы она была свята и непорочна». Камень имеет только тогда ценность, когда он не валяется на дороге. По улице валяется много камней, булыжников, но они не представляют особой ценности. Разве кто через них спотыкнется? Камень представляет ценность тогда, когда он лежит в кладке, в стене, когда из него что-то сделали, когда он в одном целом строении. Если я себя вижу как-то отдельно от церкви, то, может быть, я вообще-то и не церковь, и не часть церкви. Если я пренебрегаю церковью, слово «церковь» значит собрание. Именно собрание всей церкви, именно собрание в одном месте. Когда церковь большая, огромная, тогда начинают уже как-то делать собрание параллельное, или там просто делится церковь, не в смысле разделяется, а как бы умножается. В Библии есть примеры, когда Господь строго наказывал и вообще запрещал израильтянам собираться где-то по отдельности и приносить жертвы на всяком месте. Книга Иисуса Навина. Мы не будем читать весь большой отрывок, но мы его только откроем, я вам кратко о нем скажу. Иисуса Навина, 22 глава, с 9 по 27 стих, и мы сначала прочитаем. «Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы, сыны Гадовы и половина с колена Манасина соорудили там подле Иордана жертвенник большой по виду. И потом мы читаем там дальше: услышали сыны Израилевы, что так они сделали, возмутились, уже собрались идти войной на вот эти вот 2,5 колена за то, что они сделали жертвенник второй в другом месте. Почему? Потому что мы читаем, давайте откроем Второзаконие, 12 глава, и прочитаем с 13 стиха. И здесь написано: берегитесь приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь. Почему так важно было в одном месте? Потому что Бог един, Бог не разделился, это во-первых смысл. Во-вторых смысл, когда люди приходили вместе, они общались, это способствовало единству. Есть второй случай в жизни Израильского царства. Третья книга Царств, 12 глава, с 25 стиха. Когда сын Соломона повел себя немудро, и большая часть Израиля отделилась. И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем. Но сердце народа сего обратится к государю своему, к Раваму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Раваму, а царю, к царю иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов и сказал народу: не нужно вам ходить в Иерусалим. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. То есть мы видим вот такую проблему, и как он ее решает: чтобы не было единства в народе израильском, он решает построить себе другой жертвенник. Господь собирает нас здесь вместе не для того, чтобы мы просто пришли и показали здесь свои одежды, потому что есть и такая проблема. Есть такая проблема. Мы пришли сюда для того, чтобы не просто увидеть друг друга, а снизойти друг к другу, сострадать друг другу, помочь друг другу, проявить любовь. Если мы делаем не так, мы принимаем участие в вечере Господней недостойно. Едим и пьем осуждение себе. Вот мы болеем. Мы болеем, все болеем. И мы не должны сразу же спешить записывать себя в ряды Иова, который болел без причины. Мы болеем, мы должны задумываться, почему я болею. В Библии написано, что если мы едим и пьем недостойно, то от того мы многие болеем и даже умираем. Если нам, грубо говоря, простите за слово такое, наплевать на всех остальных, и мы думаем только о себе. Во-вторых, если мы не рассуждаем, а просто судим по плоти о теле Господнем. То есть, когда палец, мизинец судит левую руку, понимаете, в чем дело? Он судит, он не рассуждает о теле Господнем. Ты забыл, о ком ты судишь? Он такой точно член тела церкви. Господь его любит точно так же, а ты над ним превозносишься. Господь над ним не превозносится. Господь Иисус, Он снизошел с небес к нам. Разница между нами и Господом безмерно велика. Безмерно велика. Ее нельзя выразить в каких-то единицах, что вот Господь настолько от нас больше. Он бесконечно больше от нас. И Господь снизошел к нам. Мы же иногда не снисходим друг к другу. Хотя разница между нами какая? Никакой. Это только в нашем схибленном представлении кажется, что у меня разница между ближним моим. Разницы никакой. Более того, я добавлю, Господь Иисус Христос не просто снизошел своей безмерно величественной высоты к нам. Он сделал больше. Он снизошел ниже нас. Он не просто снизошел к нам, Он снизошел ниже нас, Он в ад пошел. Он вместо нас пошел туда, куда нам положено было идти, а потом уже оттуда пришел к нам, искупив нас. Для Него это было проявление любви, славы и величия. О Господи, помоги нам, помоги Господь Иисус, чтобы мы собирались и ели хлеб достойно, чтобы мы помнили о том, что Ты умирал не только за меня, а за всю церковь, равно за всю церковь. Если Он возлюбил всех нас, то почему мы начинаем судить друг о друге неравно? Почему начинаем возвеличиваться друг перед другом, превозноситься? Мы пришли сюда и думаем, что нам достаточно порассуждать о теле Иисуса Христа, и все. Мы не судили о том, что этот брат или эта сестра, он такой же точно клеточка в теле Господнем, а я над ним превознесся. Мы когда сюда пришли, и вот здесь сестры наши стали репетировать, и мы включили фонограмму, и они репетируют, и вокруг стоял такой шум. Музыка громко, поют громко, а пришли братья и сестры поговорить хотят, и друг друга не слышат, они еще громче говорят. В итоге это превратилось в такой шум, что я сидел так вот, думал сначала, ой, думаю, это что ж это такое, я уже хотел сказать, что братья и сестры, это потише. А потом уже сижу и думаю, так они же пришли друг к другу пообщаться. Видите, как получается? Надо ловить себя. Вот если ты вдруг начинаешь, помните уроки, когда мы учились, уроки вникать в себя? Вникать в себя. То есть, если ты начинаешь нагреваться, закипать и же возмущаться, то кто это делает в тебе? Это плоть в тебе делает, да? А раз ты возмущаешься, значит, это не плоть в тебе это делает. Остановись, задумайся, вернись назад. И получается, я как бы думаю, что вот то, что я делаю, более важно то, что делают они. О церкви нужно рассказать друг другу о проблемах, поговорить, поделиться радостью или поделиться горем. Или просто попросить о помощи. И это нужно, и прославить нужно, конечно. Но мы должны помнить, что смысл церкви – единство. Помилуй нас, Господи, помилуй, прости, Господи, Господь Иисус. И благодарим Тебя, что вот сегодня мы рассуждаем о пролитой Твоей крови, и этой крови достаточно, чтобы нас искупить и очистить, и омыть. Господи, у нас вот есть такая надежда, вот так вот вскрывать свои грехи и не умирать при этом, Господи, потому что у нас есть тут же лекарство, которое нас исцеляет, Господи, кровь Твоя, которую пролил Ты за наши грехи, Господи, благодарим Тебя. Вы знаете, врачи, когда делают операцию, они все время рискуют. Они все время рискуют и боятся вскрыть какой-то там орган, потому что это может повлечь за собой какие-то последствия, там вот Вот даже сейчас знакомая животрепещущая проблема, да, там нельзя делать операцию, потому что там сахарный диабет или что-то такое еще. И нужна особая какая-то операция, какими-то там бескровными ножами и так далее. Но когда Господь делает в нас операцию и касается наших сердец, мы можем довериться Ему и не бояться, что что-то пойдет не так, и вдруг лопнет какой-то сосуд, и я умру. Нам нужно смело отдаваться в Его руки, пусть Он вскроет. Пусть Он вскроет наше сердце и очистит его от гнили, от всякой. Нам нужно только честно признаться перед Ним. Врачи, они исследуют, ставят диагноз, находят диагноз. И если неправильно поставят диагноз, может пойти лечение неправильно. Господь, Он наш врач и целитель. И Он знает наш диагноз идеально. Но Он хочет, чтобы мы его знали. Он хочет, чтобы мы его произнесли перед Ним. Он говорит, я готов тебя исцелить. Но только перестань прятать там в себе, внутри, вот этот грех. Вынеси его на свет, и я тебе исцелю его. Просто признай, что ты виновен, ты не прав, ты согрешил. Просто признай. Не надо прятать. Не надо юлить друг перед другом, избиваться. Особенно, когда нас кто-то обличает, не нужно в ответ огрызаться, как мы это часто делаем. Нас обличают, а мы ему покажем, что в следующий раз ты больше ко мне с этим не подходи. И ты потом думаешь, сказать человеку этому или не сказать о проблеме. Потому что он мне в прошлый раз показал, что лучше не подходи, не говори. Но дело в том, что если я этого не сделаю, я согрешу. Если этого не сделаю, брат или сестра погибнет в грехах своих. И мне нужно это делать. И вот для этого мы приходим сюда. Чтобы терпя, снисходя друг к другу, с любовью обличить, несмотря на то, что на вас в ответ выльют бочку целую, знаете чего. Если мы любим друг друга, мы должны терпеть. Терпеть и говорить с терпением человеку, чтобы он не погиб. Чтобы он не погиб. И не бояться того, что он в ответ меня начнет обличать. Это другая причина, почему мы не хотим идти в общение и обличать другого человека. Потому что он же мои проблемы вскроет, и мне самому нужно будет каяться. Проще так, устроил себе дома вечерю Господню с женой, со своей. Все нормально. Господи, благодарим Тебя, что Ты сотворил церковь Твою. Ты сказал, что врата ада не одолеют ее, церковь. И Ты сказал, что если имеем общение друг с другом, то кровь Твоя очищает нас от всякого греха, и поэтому Ты ведешь нас в это общение, иначе мы не получим очищение. Слава Тебе, наш Господь Иисус. Аминь. Аминь. Помолимся.